Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – главные события 2007 года в российском образовании. В студии «Радио Свобода» заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина и директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас можно прислать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И мой первый вопрос Ирине Абанкиной. Давайте вначале поговорим о средней школе, о том, что произошло за этот год в средней школе. Про вузы попозже коснемся. Тоже. Какие законы были приняты или поправки к этим законам в этом году, которые отразились на жизни средней школы? Что происходило?
Ну, мне кажется, что два самых главных для школы закона было принято в этом году. Первый касается обязательности общего образования, полного среднего. Оно у нас сегодня стало для всех обязательным. И это важный закон, потому что, конечно, он в соответствии с и стратегиями семей, и их желаниями, наверное, даже и самими ребятами. Вопрос в другом. Только ли школа должна давать это полное среднее образование? Наверное, не только, потому что ребята у нас на самом деле разные. Есть ребята, которые легко осваивают школьную программу, есть ребята, которым это дается с огромным трудом, и они уже в 8-9 классе от школы отворачиваются. Но для них тоже нужны технологии, возможности его получить.
Доучивание.
Конечно. Вместе с профессией, без профессии, но вместе с теми навыками, которые сегодня нужны в жизни. Умение работать и в коллективе, и самому какие-то свои жизненные планы строить. Умение учиться дальше. И это все очень важно, тем более, что это не так дешево, как кажется. Вот это, наверное, один из главных таких, может быть, непроясненных вопросов, который остался в этом законе. А бесплатный ли это закон для нашей страны? Так ли нам легко сделать этот шаг, когда нам кажется, что все дети учатся?
Хотя психологически почти все родители, да, наверное, считают, что, конечно, среднее образование должно быть,
конечно,
безусловно бесплатным.
Да, безусловно бесплатным. И замечательно, что так считают семьи.
Простите, а какие формы сейчас есть для, вот, да, для получения, кроме средней школы?
Кроме средней школы у нас так до сих пор существует, и это нормально. Даже там есть развивающиеся новые сектора, начальное профессиональное образование, теперь это колледжи и училища, и среднее профессиональное образование, техникумы, там не только, и в медицине, и в педагогике, все сохранились эти медучилища, педучилища, которые дают среднее профессиональное образование, это полное среднее плюс профессиональное. Но часть ребят ведь и даже для, им и в техникумах трудно учиться. Для них нужны какие-то специальные стратегии, которые бы позволили.
Они у нас есть?
Значит, они у нас есть, но для того, чтобы их внедрять массово, конечно, нужны средства. Конечно, нужно вот эту вариативность образования на старшей школьной ступени надо обеспечивать. Она стоит не так дешево. Во-первых, в первую очередь надо подумать о тех ребятах, у которых ограниченные возможности и здоровье, и развитие. Для них создать возможности, в том числе, наверное, инклюзивного даже образования. Потому что на этом этапе образование несет важнейшую функцию социализации, навыкания жизни в обществе, среди сверстников, стратегии быть успешными. Вот эти вот умения. И, конечно, для того, чтобы в современном мире всем открыть двери, учиться, нужны деньги. К сожалению, закон ничего не говорит о том, сколько это будет стоить и кто должен это реализовывать.
Знаешь, здесь вот тоже хочется добавить, что
Татьяна Абанкина вступает.
Что, и это, наверное, огромный плюс, очень сильно вложились действительно в информатизацию. И реально у нас сегодня почти 97% школ подключено к, ну, все-таки высокоскоростному, назовем так, интернету. И я думаю, что вот такие дистантные технологии, технологии, основанные на электронных учебниках, электронных программах, они очень важны. И ребята могли бы их быстро и эффективно осваивать. Тут как раз отстают скорее наши учителя и педагоги, которые могли бы помочь вот в этом. Потому что не секрет, что в основном в не очень благополучных дотационных регионах, в не очень, как бы сказать, неблагополучных семьях, в основном, конечно, ребята уходят и недоучиваются. Поэтому вот эта задача-то охватить тот сектор, который у нас сегодня по-разному...
Выпадает.
Выпадает, да, по-разному, как
да,
бы сказать, соображения.
Хотя это может быть связано не только с социальным неблагополучием в семье у ребенка или в, там, в селе, где он живет, в городе, а есть еще огромный фактор – это здоровье школьников. Именно да. К старшим классам
надо понимать,
дети
что
просто по состоянию здоровья не могут
вот
учиться полноценно.
Вот эти сектора надо охватывать новыми технологиями. Вот традиционная школа и даже традиционные...
С юрокодательством,
да, с сидением за партой. И даже вот традиционные, может быть, ПТУ наши, они с этой задачей в том виде, в котором есть, не справятся. И я, конечно, согласна, что на это требуется средства, но и требуется такой шаг прорывной, может быть, в новых технологиях. Проектный режим, прекрасно вот рассказывали Красноярский край, они во время школьных каникул осваивают огромные зоны, естественно, научных предметов. В проектном режиме с удовольствием ребята это делают. Поэтому, конечно, нам надо уходить из-за парт и учиться в других местах. И с другими технологиями.
Ну, тогда в таком случае давайте поговорим об образовательных стандартах.
Конечно.
Если речь идет о многовариативном обучении, вот в конце ноября, в начале ноября, 8 ноября...
Нет, 14-го Путин подписал уже. 14
ноября, да, Владимир Путин подписал закон об образовательных стандартах. Конечно, это очень важно, потому что должны быть планки, ниже которых нельзя опускаться. То есть должны быть показатели, по которым мы понимаем, что человек учился в школе или не учился. Вот. Но давайте вот поговорим о нем. Что это за закон и, собственно,
сам по себе закон, конечно, да, формально это изменение в закон об образовании, но содержательно это очень большая смена подхода вообще к стандартизации в образовании. Во-первых, он заменяет минимум содержания требованиями, тремя группами требований, собственно, к навыкам, к умениям, к знаниям выпускника. То есть, освоив программу, мы спрашиваем, а что научился-то ученик, каким он стал, чего он достиг. В этом смысле это требование к его достижению. Второе, это требование к организации самого учебного процесса, потому что действительно не секрет, что и многие школы, да и многие вузы у нас совершенно сегодня не соответствуют, несмотря на то, что проходят и аттестацию, получают лицензии и так далее. Но вообще говоря, вот туалеты, запах туалета чувствуется при входе, так же, как и
если
борща,
есть.
Да, если есть этот туалет.
В каждой школе,
да, и борща, который как себя морщишь, ты думаешь, боже мой, как же дети круглый день здесь. И то, что там сегодня даже продвинутые регионы говорят, ну не надо нас так давить, ну не можем мы сделать душевую в спортзале. Ничего, хорошо, что спортзал есть. Нехорошо уже, что только спортзал. Нужно и спортзал, и душевую. И мы должны к этому двигаться, и это обеспечить для всех ребят, потому что это культура проживания потом, вообще навыки такие культурной жизни. Конечно, это все очень сегодня серьезно и важно, но многие обеспокоены чем? Ушел привычный уже трехкомпонентный состав стандарта. Школьный компонент, региональный, федеральный компонент. Многие считают, что просто сняли школьный и региональный, и остался только федеральный. Нет, это не так. Ушли от идеологии компонентности. Но дальше у всех вопрос. А национальные языки, когда мы будем изучать? Как их включить в программу? Культуру национальную, образы жизни? И где школа найдет авторские компоненты, как это встроит. И я думаю, что здесь вот Татьяна подчеркнула этот момент уже технологий, под это тоже нужны новые технологии. Вот этой расчлененки времени, 25% региональный, включая школьный, 75% федеральный, дело не в том, как мы время и уроки распределим, а дело в том, каким образом вот в эти современные программы могут быть включены и авторские инициативные разработки, и учителей, и задачи развития региона, который сам относится. И опять слабый момент финансирования. Ни слова про финансирование новых стандартов.
Спасибо. Это была Ирина Абанкина. Я напомню, что вы слушаете еженедельную программу образования на волнах Радио Свобода. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать главные события этого года в российском образовании.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – главные события 2007 года в российском образовании. В студии Радио Свобода заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина и директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. У микрофона Ольга Орлова. Ну, давайте вернемся к разговору о стандартах в образовании. Татьяна, скажите, вот в том виде, в котором закон сейчас существует, какие есть слабые такие вот моменты, которые нуждаются в доработке, в поправках?
Я считаю, что, к сожалению, из стандарта снова опять у нас совсем выпало все дополнительное образование, внешкольное, вот то, что связано с культурой, со спортом, снова непонятно, как оно будет существовать, за счет чего финансироваться. А ведь сегодня очень важна интеграция образования с другими, ну, скажем так, казенно, отраслями социальной сферы, с культурой, со спортом, иногда даже со здравоохранением, с какими-то экологическими программами и движениями. И не случайно в последнее время все больше распространения получают такие новые, я бы сказала, интегрированные образовательные центры, ресурсные центры, социокультурные комплексы, которые создаются особенно в сельской местности, потому что только за счет интеграции, экипирации всех ресурсов можно дать сегодня полноценное современное образование.
Ну, вот давайте теперь про...
Это выпало. К сожалению, снова в законе о стандартах выпало. Какие же у нас обязательства со стороны государства перед вот этой сферой дополнительного образования, в этом смысле необязательного, и не получилось бы снова так, что оно становится только такой платной роскошью сознательных или, родителей.
С одной стороны, или уделом энтузиастов, то есть переложить на их плечи, там, где есть эти люди, ну, пусть они этим и занимаются. Ну, вот я так понимаю, что... Особенно болезненно эту часть закона о стандартах, вот, скажем, такую слабо прописанную или почти не прописанную, может ощутить на себе именно сельская школа. Вот что касается того, что происходит сейчас с сельской школой, вот в июле были слушания по сельской школе общественной в Государственной Думе, их открывал Олег Николаевич Смолин, и рассказывая о том, что вот 2000 школ были закрыты на селе за последние 3 года, он вот отметил такую вещь. Он говорит, очень не хочется, чтобы сбылся прогноз Владимира Набокова. Россия может разделить судьбу Древнего Рима. Культура останется, а народ исчезнет. Поэтому, он говорит, мы и приглашаем людей, которые знают, как даже в этих условиях решать проблему сельских школ. И самое главное, вот тогда он подчеркнул, это убедить власть не закрывать школу, а превратить ее в основу возрождения села. И вот как раз, когда речь идет о возрождении села, да, тогда, получается, нужно искать эти социокультурные центры, которые бы, ну, вот вместе как бы школу поддерживали. Вот скажите, как сейчас идет процесс модернизации образования на селе?
Действительно, одной из самых главных проблем в развитии именно сельской школы это является сокращение населения и численность учащихся. У нас все есть, у нас детей нету. Ничего с этим не сделаешь. Во всех регионах очень высоким темпом, и вот за последний, уже, скажем, 21 век, в среднем так темп потери, скажем, численность, в численности учащихся около 40%. Да, действительно, школы сокращаются, но часто это сокращение идет не физическое сокращение, а, скажем, малокомплектные, малочисленные школы становятся филиалами более крупных базовых школ. Их по-разному называют. В Карелии магнитными, в Чувашии опорными, где-то базовыми школами, как в Ставропольском и Краснодарском крае, в Красноярском крае, например. Филиалами таких вот школ или ресурсных центров. И там, уж начальную школу, и там, где можно, школы, конечно, сохраняются. Хотя стоит задача все-таки обеспечить доступность качественного образования. И сегодня мне очень нравится, что вот в комплексных проектах модернизации систем, региональных систем образования есть направление развития сети образовательных учреждений. И задачи там поставлены очень ясно. А именно обеспечить доступность качественного образования независимо от места жительства. И главная цель – создать условия. условия. Что значит условия? Чтобы все время, год за годом, но повышать долю школьников, которые учатся в школах, отвечающих современным требованиям. Мы, наконец, пусть не согласовали эти требования, что такое школа, отвечающая современным требованиям, что там должны быть и полный комплекс благоустройства, включая горячее питание, спортзал и теплый туалет, там должно быть соответствующее современное оборудование, учебная и методическая литература, там должны быть условия по помещениям, ну и соответствующие так называемым санпинам. Как-то мы договорились вот хотя бы по этим условиям. И теперь уже понятно, давайте измерить, сколько у нас у школьников учатся сейчас, и прямо в количественных этих, как мы год за годом это будем наращивать.
А вопрос, кто конкретно отвечает за это?
Вы знаете, многое идет здесь, с одной стороны, сами регионы, с другой стороны, федерация поддерживает, по крайней мере, те регионы, которые выиграли вот в этом комплексном проекте модернизации региональных систем, 21 регион выиграл, в этом году сейчас уже тоже поданы заявки и проводится экспертиза, еще 10 регионов будет к этому подключено, постепенно вот как бы решается, прежде всего идет поддержка оснащения оборудованием, поддержка, помощь в ремонтах школ и так далее. Очень важно, что еще раз вот повторю, с информатизацией. Огромный шаг сделан, колоссальный шаг, который сегодня позволяет даже небольшим школам, опираясь на электронные ресурсы, на возможности связи с ресурсными центрами, осуществлять не только ребятам учиться, но и, что не менее важно, повышать квалификацию учителям, конечно, осваивать эти новые технологии, понимать, как можно с этими ресурсами работать и так далее. Мир, конечно, открывается по-другому. Поэтому добавить, что школа с автобусом и школа с интернетом – это наступает. Другая школа, да. По сравнению с тем, что были. Мы сегодня переходим, что школа стала – это школа с автобусом, школа с интернетом, школа с оплаченным доступом в этот интернет.
Но все-таки тут очень важно понять, за какие стандарты отвечает, ведь проекты, связанные с информатизацией, школьный автобус этот желтый, это все были проекты, которые шли из Москвы, это были центральные проекты.
Не только, часть, понимаете, много автобусов приобреталось и продолжает приобретать за счет региональных средств. И, честно говоря, вот сегодня, если мы говорим о том же самом вот комплексном проекте модернизации образования, который осуществляется в рамках нацпроекта, сегодня, знаете, это не софинансирование со стороны регионов, наоборот, это софинансирование скорее со стороны федерации. Это
1:5 соотношение.
Может быть, даже 4, можем сказать, но
каждой... 4 доли – это доли региона.
На каждый рубль, вложенный федерацией, регион добавляет 4 своих рубля. И это очень, конечно, важно. Сегодня все-таки, конечно, попало в фокус внимания губернаторов, кроме утверждения, и губернаторов системы образования. И поэтому, конечно, происходят вот эти положительные изменений. Конечно, мы очень далеки от идеала. В большинстве регионов на уровне 45-55, то есть около половины школьников учатся только вот в таких школах, которые отвечают современным требованиям. Регион в Центральной России, где их только 25-30%. Наиболее сложная ситуация, конечно, складывается.
Какие у нас самые, в этом смысле, тяжелые регионы?
Я бы сказала так, две группы выделяются, наверное. С одной стороны, необходимо выделить, безусловно, Северо-Запад и некоторые регионы Центральной России именно в силу очень серьезного обезлюдивания. Просто вот обезлюдивание.
Это какие районы?
Это у нас и Карелия, и Псковская, и Новгородская, и Ленинградская, вот даже частично. Это и Тверская, скажем даже, вот и Калужская, вот из Центральной, как бы, России. Костромская область. Очень серьезное, обезлюдивание. И даже те, кто остаются, все равно стараются именно из сельской местности выехать. Знаменитая дорога от Москвы до Петербурга уже сегодня превращается фактически в безлюдную пустыню в сельской местности. С другой стороны, у нас есть, конечно, регионы, скажем так, в Сибири и на Дальнем Востоке, Хабаровский край, Красноярский край, Камчатская область, Якутия, где огромные расстояния и где система расселения просто слишком дисперсная, где условия подвоза очень ограничены.
Да, но там, простите, там как раз есть очень интересный опыт в той же Якутии, когда заработали кочевые школы, но ведь этот проект осуществляется под эгидой ЮНЕСКО, что, наверное, это хорошо, но не совсем правильно, ведь аналогично жизненный опыт нужно распространять и на остальные районы, там, где дети живут очень далеко, расселены.
Да, конечно, хотя мы все понимаем, вот все приводят. Есть у нас, например, та же самая арктическая школа, где обучение одного школьника обходится в 108 тысяч. Это дороже, чем в Московском университете у нас сегодня, вот так для сравнения.
Конечно, но хотя но насколько я знаю, все-таки форма кочевых школ, они
настолько разные. Давайте для наших радиослушателей скажем, что когда мы говорим о кочевой школе, кочует не школа, как нам сказали, кочуют олени. Просто школа стоит в точках пересечения маршрутов оленей и сопровождающих их кочующих оленеводов.
Нет, там
точка школа-то стационарна. Она фактически не перемещается. К ней вот эти кочующие оленеводы подходят.
Ну, вы знаете, у нас были...
Она может время от времени перемещаться, но вообще-то это не постоянно кочующая школа.
У нас в студии были как раз специалисты по этому проекту кочевые школы, и они рассказывали, что было найдено несколько форм кочевых школ. В частности, например, обучали и самих членов семей, самих оленеводов, чтобы они могли, по крайней мере, на начальном уровне сами давать образование. Плюс был такой проект и кочующего гувернера, то есть одного наставника, который вместе кочует со стадом. То есть самые разные формы, и они очень сильно зависели именно от особенностей тех или иных традиций, географических и так далее. Вот. Это, конечно, замечательно. Вопрос в том, что как же наша центральная Россия?
Сегодня много моделей, вот все-таки мне кажется, важных. Вот эта идея ресурсных центров базовых школ с сетью филиалов, она очень перспективная, она сейчас серьезно развивается. И сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Отрабатываются и многими используются передвижные учебные лаборатории, которые действительно обеспечивают современные оснащенные кабинеты изучения предметов вместе с сильными учителями-предметниками. Подвоз учащихся, переход на старшую профильную школу, все это осуществлять. И вот, например, в той же самой Чувашии, вот интересный опыт, они вместе с финскими коллегами разработали тоже школу, которая разбирается и собирается. Вот есть дед, это не так дорого. Она тут же строится, потом может собираться и переноситься в другое место.
Спасибо, это была Татьяна Абанкина. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, экс-депутаты Ленсовета Леонид Полохов и Дмитрий Ленков будут говорить о Дмитрии Медведеве, команде Анатолия Собчака, об итогах президентства Владимира Путина и о будущем России. Ведущий программы Виктор Резунков. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать главное событие 2007 года в российском образовании.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы республики. Ранее Генпрокуратура обвинила двух жителей Ингушетии в причастности к теракту. Они находятся под арестом. В Мосгорсуде сегодня должен начаться процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. На скамье подсудимых 8 человек. Бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий, грозит 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание в ходе судебных слушаний потребовал для него прокурор. По факту пожара на рыболовном траулере «Винсент» у берегов Сахалина, в результате которого погибли 4 российских моряка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Члены экипажа «Винсента» полагают, что причиной возгорания могло стать замыкание проводки. На Украине новое правительство во главе с Юлией Тимошенко проводит сегодня первое заседание. Как сообщил журналистам вице-премьер Иван Васюник, будут рассматриваться бюджет на будущий год, программа работы кабинета и обязанности членов правительства. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мин Бак. Опросы граждан у выхода с избирательных участков показывают, что Ли Мин Бак набрал чуть более 50% голосов избирателей. Его ближайший соперник получил лишь 26%. Генеральная Ассамблея ООН призвала к мораторию на смертную казнь. Принята резолюция, которая не носит обязательного юридического характера.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем говорить о главных событиях 2007 года в российском образовании. В студии Радио Свобода заместитель директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина и директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12. 8 800 222 12. Задавайте вопросы. Вы можете также отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. И мой первый вопрос Татьяне Абанкиной. Давайте теперь поговорим о высшем образовании, о том, что происходит в высшей школе. И давайте вот вспомним о том, что совсем недавно, в ноябре, в еженедельной газете The Times Higher Education Supplement был опубликован рейтинг лучших университетов мира за 2007 год. Известно, что в число 200 лучших университетов не вошел ни один российский вуз. Скажем, по данным другого рейтинга, его составлял Шанхайский университет, специалисты там, наш Московский государственный университет занял 76-е место. Но мы не будем сейчас обсуждать, как составляются эти рейтинги, это не так в данной ситуации важно. Важно другое, до какой степени вообще отражает это реальную ситуацию в российских вузах, и прежде всего, до какой степени это показывает качество нашего образования в высшей школе. Как вы считаете?
Я думаю, что, с одной стороны, можно говорить о том, что это безусловное свидетельство того, что мы находимся на обочине, я бы сказала так, вот мирового или международного образовательного и академического сообщества. Мы очень мало публикуемся, мы не встроены, про нас плохо знают. У нас одноязыкое русскоязычное, что называется, образование. Очень сокращается и снижается все-таки поток иностранных студентов, академической мобильности и студентов, и преподавателей. Поэтому мы туда, как бы сказать, и не встроены, и не попадаем. То есть мы действительно на обочине. Во-вторых, мне кажется, что все-таки темп обновления нашей высшей школы явно недостаточен для современного мира. И поэтому, конечно, и использование современных технологий в образовании, и вот та связь между образованием и практикой, которая сегодня развивается во всех университетах, это, конечно, у нас отстает. Мы действительно в этом направлении отстаем. Мы все-таки, с одной стороны, присоединились к Болонскому процессу, с другой стороны, мы очень медленно переходим на так называемое уровневое, оно может быть не только разноуровневое высшее профессиональное образование, на короткие динамичные мобильные программы. В то же время у нас сегодня растет спрос реально по инженерным, по, естественно, научным специальностям, информационным специальностям. А здесь, конечно, у нас нет сегодня современных своих программ, на которые можно было бы ориентироваться при... Многие эксперты отмечают, что иногда мы даже отстаем от отраслей экономики, той же самой энергетики, транспорта, да, строительства.
Известно, что не хватает специалистов.
И специалистов выпускников... не хватает, и тех, которые мы готовим в том же самом строительстве. Они просто не знают новых современных технологий, потому что их не знают преподаватели и не обеспечивают современную практику.
Тут еще важно, чтобы они не просто знали, Ирина Абанкина, чтобы они стали разработчиками этих самых технологий. Действительно, реальными в этом смысле двигателями инновационной экономики, экономики знаний. И наши вузы сегодня во многом проигрывают именно потому, что уровень научных исследований крайне низок. Мы их очень мало в вузах проводим. Объем публикаций, зарегистрированных патентов, просто то, чтобы в мире знали не наших отдельных ученых, а конкретно университет, который сегодня вот то самое место, где эти инновации создаются и где формируется, в общем, такой креативный класс.
Как Но не так говорить. Много и российских вузов, где эти центры разработок существуют.
Конечно, и их надо очень сильно поддерживать и развивать. И у нас были в свое время такие прорывы, и сейчас нам надо вот этот темп резко увеличить.
Спасибо. Давайте послушаем у нас звонок. Игорь из Москвы звонит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, знаете, как-то заинтересовал ваш разговор. Вы говорите, нам надо, мы там с оленеводами, там что-то еще такое. Вообще-то, насколько я понимаю, эти дамы работают в конкретном институте, где Болонская система, насколько я понимаю, не внедряется у вас до сих пор, как были специалисты, так и остаются специалисты.
В Высшей школе экономики с самого начала было бакалавриат, магистратура. Высшая школа экономики...
Но она пятилетняя.
Нет, 4 плюс 2.
Есть и пятилетние программы, есть программа бакалавриата.
Есть и такие, такие, да?
Да, вам отвечает Ирина Абанкина и Татьяна Абанкина.
А скажите, пожалуйста, а вот эти дамы, они родственницы?
Близнецы.
Это близнецы.
А, ну ясно, да. А скажите, а вы вот там работаете, а почему вы занимаетесь не своими студентами, вы занимаетесь какими-то оленеводами?
Вы понимаете, как мы работаем в научном подразделении Высшей школы экономики.
Это Ирина
Институт
Абанкина.
Институт развития образования – это научное подразделение, которое занимается в первую очередь реформированием системы образования и школьного, и высшего. Именно поэтому нас
и пригласили. А почему вы собой не занимаетесь?
Собой в каком смысле?
Вы знаете, просто у меня есть некоторый опыт общения с вашими студентами.
Так.
Кроме высоких амбиций и разговора про какие-то технологии, отсутствие представления о научных дисциплинах. Вот так. Просто их нету как таковых. Понимаете? И вот очень был интересный показательный тест. А, кстати, известная дорога из Москвы в Петербург или из Петербурга в Москву?
Так, Игорь, спасибо вам большое.
Значит, дорога была из Петербурга в Москву, потому что из столицы. Тогда была столица, если вы имеете в виду небезызвестное произведение. Но с точки зрения наших студентов, да, наверное, студенты есть разные. Но если мы говорим о рейтинге, то сегодня вот исследования показывают, студенты Высшей школы экономики одни из лучших и востребованных на рынке и имеют самые высокие заработки.
Ну, на самом деле, если бы у нас были вузы образцового, такого конкурентоспособного порядка на мировом уровне, то, может быть, мы бы здесь другие проблемы обсуждали бы. Так что давайте, значит, вернемся действительно к ситуациям в вузах. И вот еще такой один больной вопрос. Очень тревожные данные теперь связаны с сокращением бюджетных мест в наших университетах и институтах. В этом году было отменено положение в законе о высшей школе о том, что институты обязаны иметь бюджетные места и как бы их нельзя понижать. Теперь что получается? Что вузам развязали руки, и они, получается, могут просто сделать все места платными и перейти полностью на платное обучение? Означает ли это, что теперь у нас просто будут сокращаться бюджетные места вот так катастрофически резко? Татьяна Абанкина.
Я думаю, что, с одной стороны, это не означает. У нас продолжает сохраняться очень высокая доля бюджетных мест. На самом деле у нас происходит резкое сокращение численности, скажем, выпускников. И вот эта привычная фраза «для миллионов школьников прозвучал последний звонок». На самом деле в этом году у нас было 1 100 000 выпускников, а на следующий год у нас уже будет меньше 1 000 000 выпускников. То есть у нас даже уже нет 1 000 000 выпускников школ. Поэтому вслед за сокращением численности гораздо меньшими темпами сокращаются и бюджетные места. Мы сегодня можем говорить о том, что в России Россия фактически перешла к массовому высшему образованию. Это отвечает и стремлениям семьи. Это отвечает и амбициям, используя слово, радиослушателя, амбициям вузов многих, которые, конечно, сегодня наращивают в целом прием в свои вузы. Поэтому последние годы у нас, конечно, сочетание и бюджетного, и так называемого с полным возмещением затрат платного приема. Я думаю, эта тенденция сохранится. Я думаю, в пропорциях, наверное, эти пропорции где-то приблизительно пополам так и будут сохраняться. Но сокращение численности, оно, конечно, выпускников и в этом смысле потенциальных студентов, то есть абитуриентов, оно, конечно, сказывается на, скажется на распределении этих бюджетных мест. Но я думаю, что сегодня ни один вуз не готов и не хочет по своей, я бы сказала так, миссии, стратегии и так далее, переходить только к платному высшему образованию. Конечно, очень многие заинтересованы и с экономической точки зрения в бюджетных местах. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что у нас структура, по, например, по специальностям, она, в общем, деформированная. И здесь требуются структурные перестройки, сокращение доли одних специальностей, наоборот, развитие, скажем, других специальностей. И есть вот этот миф, так скажем, о перевыпуске экономистов и юристов. Действительно, это специальности, по которым и коммерческий прием открыт, и многие негосударственные вузы готовят. А вот дефицит сегодня инженерных, естественно, научных специальностей начинает уже ощущаться развивающейся нашей экономикой.
А вот как вы думаете, как скажется на подготовки и количество, и качество специалистов, вот, инженеров, то есть и в атомной промышленности, и в строительной, там, где они сейчас очень нужны и востребованы, вот это отмена этого положения. То есть если вузы будут брать больше платных
Вы знаете,
студентов.
Что вот в этих вузах как раз, во-первых, фактически ни один негосударственный вуз вот программы технической, технологической направленности не открыл. Все-таки это требует лабораторной базы, базы, так сказать, исследовательской и так далее. И в этих вузах и сейчас доля бюджетных студентов превалирует. Как правило, это 3/4, а не половина, как, скажем, в гуманитарных, экономических, юридических и так далее. Я думаю, что там сохранится преобладание все-таки бюджетных мест студенческих. Я думаю, что вот это вот распределение по специальностям бюджетным, так называемое государственное задание, но больше всего будет ориентироваться именно на потребности экономики, а не только на предпочтения семей. Потому что семьи сегодня, конечно, выбирают, скажем так, информационные технологии, экономику и
право. Ну, вы знаете, но с другой стороны, тогда вообще непонятно все-таки, а для кого же тогда было отменено это положение, в чьих интересах? Ведь, с одной стороны, родители заинтересованы в том, чтобы бюджетных мест было больше. Институты, как вы сами говорите, им тоже, если говорить о качестве обучения, то им хочется сильных студентов, которые поступили в результате конкурса. Тогда для кого же это
будет
сделано?
Что получилось? На самом деле у нас вот законодательная норма не менее 170 студентов, обучающихся средств бюджета на 10 тысяч населения. У нас еще сегодня где-то 216. В результате мы имеем много студентов, плохо финансово обеспеченных. Поэтому мы как бы растягиваем вот эти обязательства, а когда число выпускников сокращается, это уже подходит там к 260, к 270. Вместо этого речь идет о том, давайте мы все-таки сохраним и даже будем наращивать бюджетное финансирование, но в расчете на одного сделаем его полноценным, приближающимся сегодня к европейским, я про американские даже говорю, ну и азиатским хотя бы вузам, чтобы это действительно финансирование обеспечивало современное образование, затраты, покрывало бы затраты на такую подготовку. Не будем в этом смысле гнаться за количеством, а попытаемся сориентироваться на качество.
Спасибо. Это была Татьяна Абанкина. А у нас есть звонок из Кемеровской области. Владимир к нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Я из города Мариинска, вот беспокою учащейся вечерней школы. Вот такой вопрос у меня. Значит, у нас уже 12 класс мы вот заканчиваем. И объявили, что не будет ЕГЭ. То есть, получается, мы по окончании, когда получим аттестат, не сможем поступить в вузы какие-то, да, вот, если не имеем ЕГЭ.
Спасибо за вопрос.
А что значит не будет ЕГЭ? Закон о ЕГЭ принят с 2009 года, он становится обязательным. И как раз вот один из очень больших позитивных моментов ЕГЭ – это то, что ребята из любой точки России могут поступить в хорошие вузы, отправить свои документы, быть зачисленными и потом там учиться. Нам и из Самарской области, и из Красноярского края, и из Якутии все время звонят и говорят, спасибо, что есть ЕГЭ, и мы можем учиться теперь. И, ну и к нам в университет поступать, и в другие лучшие московские и питерские вузы. Я не слышала, слышала, чтобы отменяли.
Скажите, а что делать выпускникам конкретно этой вечерней школы, где отказываются проводить
управление
ЕГЭ?
Управление образования обратиться.
Регионально,
да. Региональное управление образования.
Может быть, сдать в другом месте ЕГЭ, эти центры сдачи ЕГЭ, они есть регионально.
Да, он же не обязан сдавать именно в своей школе.
Он и не в школе специально сдает, принципиально. ЕГЭ сдается в специально созданном
центре. Поэтому он имеет право. Спасибо. Хорошо. Маргарита Васильевна из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос как раз по той теме, которая только что обсуждалась. В свете принятия закона об автономных учреждениях и внесения изменений в ряд законов в части вот этого законодательства, практически вот идея, которая была поставлена в связи с вводом закона об автономных учреждениях, на мой взгляд, это максимально сократить бюджетные места, как и бюджетные учреждения среднего образования и дошкольного образования, так и вузы. Здесь с точки зрения наших гостей, как вы считаете, введение закона об самих учреждениях, внесение изменений в бюджетный кодекс, то есть когда бюджетное учреждение практически не может распоряжаться теми платами, дополнительными образовательными услугами, а мы знаем, что вузы практически только на это и существуют, чувствует ли это, вот как сейчас говорилось, ну, я не сказала бы, что это сокращение бюджетных мест.
Мы поняли ваш вопрос. Сейчас Татьяна Банкина отвечает.
Мне как раз кажется, что переход вот действительно к финансированию по заданиям для автономных учреждений, но оно с 2009 года и для бюджетных учреждений будет справедливо, оно обеспечивает сочетание, с одной стороны, обязательств по бюджетному финансированию, потому что задание это и есть то количество мест, которое государство обязано распределять между вузами на конкурсной основе. С другой стороны, автономных учреждений как раз сохраняется право самостоятельного распоряжения всеми своими внебюджетными доходами, это является уже его как бы собственными доходами. Более того, в общем-то, и все средства они получают на счета в банках, и бюджетные, и внебюджетные. Это, конечно, большая самостоятельность в распоряжении этими средствами.
А не через казначейство.
Да, поэтому, конечно, мне кажется, здесь для автономных учреждений как бы такая экономическая самостоятельность повышается, но при соответствующей ответственности, в том числе переход к трехлетнему финансовому планированию. Да, у бюджетных учреждений, конечно, все больше и больше бюджетный кодекс ограничивает их возможности самостоятельного распоряжения средствами. Вместе с тем мне хотелось бы здесь сказать, что все-таки законодательство это, ну, конец 2006 года, поэтому можно считать это этим годом уже, это закон о целевом капитале, о порядке формирования и использования целевого капитала, что сегодня созданы законодательные условия, которые позволяют некоммерческим организациям, в том числе, скажем там, в сфере и образования, формировать для себя целевой капитал, доходы от которого можно направлять на развитие. И многие вузы уже сегодня либо сформировали, либо находятся в стадии формирования такого вот внебюджетного источника, обеспечивающего экономическую стабильность.
Можно мне тут добавить в отношении, да, в отношении закона? Во-первых, в законе об автономных учреждениях однозначно прописано, что в течение 3 лет не может быть сокращено финансирование предыдущего этапа по сравнению с тем, как финансировалось бюджетное. Это очень мощная защита, которая вошла в закон и была принята депутатами.
То есть это как бы 3 года, это некий люфт, который...
Не просто даже люфт, это, в общем, гарантия того, что это будет не меньше, а только больше. Второй момент, который очень важен. В дополнение просто к текущему финансированию автономным учреждением финансируются программы развития. Это тоже очень важно. Это тоже в законе подчеркнуто. Третий момент, который здесь хотелось бы отметить. И бюджетные, и автономные учреждения финансируются по одинаковой схеме. Дискриминации между автономными и бюджетными учреждениями по бюджетному кодексу изменения 63-го закона 26 апреля приняты этого года были, они не существуют. Одинаковая схема финансирования. А свобода у автономных в распоряжении полученными и заработанными ресурсами есть, а у бюджетных, да, действительно сокращается. И имущество, на самом деле, и в автономных, и в бюджетных, государственное. Оно не переходит ни в частные руки, ни в какие. Оно не перестает быть государственным и не муниципальным в зависимости от подчинения. Поэтому, на наш взгляд, конечно, автономия – это поддержка автономии, академической свободы, хозяйственной самостоятельности, тогда как в бюджетном, да, это ограничение, но под субсидиарную ответственность учредителя.
Спасибо, это была Ирина Абанкина. Олег из Москвы давно ждет.
Здравствуйте, милые дамы. Здесь было сказано, что наши университеты занимают низкое положение из-за малого количества научных исследований, которые в них проводятся. Но ведь была какая-то идея, чтобы вузы вообще занялись только подготовкой студентов, а научных работников готовить исключительно на базовых кафедрах в НИИ. От этой, на мой взгляд, безумной идеи отказались?
В общем-то, отказались в такой жесткой форме, да. То, что базовые кафедры нужны, и они имеют и право на существование, и могут быть и эффективными, безусловно, так. Но вообще-то основной, скажем, курс, что ли, развития связан, конечно, с интеграцией науки и образования, и в том числе в вузах. Вуз без научных современных исследований, без преподавания результатов и достижений, что называется, с колен, не конкурентно способен.
Это... Исследовательские университеты даже вводятся сейчас такая как бы категория, которые приоритетно хотят поддерживать.
Ну, действительно, эта идея встретила огромное сопротивление в научном сообществе, потому что представить себе полноценного преподавателя, который не является ученым, но при этом он должен выпустить ученого во многих отделениях, особенно это касается университетов, там, где речь идет о фундаментальных науках, практически невозможно. И слава богу, что теперь это не актуально обсуждать эту идею. Так что, а давайте все-таки вот мы почти ничего не сказали о двухуровневой системе нашей высшей школы, то есть немножко вот слушатель в вопросе коснулся, все-таки как, насколько активно сейчас идет этот процесс, и вы понимаете, что больше всего, опять-таки, со стороны научного и академического сообщества было нареканий именно в связи с переходом на эту систему, люди опасаются, что качество образования будет сильно падать, особенно там, где речь идет о подготовке ученых, не специалистов, скажем, инженеров, технологов и так далее, да, или менеджеров, а вот там, где речь идет о наших ученых.
Ну, понимаете, тут какая, Ирина Банкина. Да, понимаете, тут какая ситуация? Мне кажется, курсы взят очень правильные. Там, где мы готовим ребят, которые могут сразу включиться в экономику, в развитие отраслей современной экономики, там нужны конкурентоспособные, короткие, качественные программы. И обновлять их надо как минимум каждые 5 лет. Вот эта идея непрерывного образования, образования в течение всей жизни, она, конечно, сегодня очень актуальна и современна. На 5 лет бакалавриата абсолютно хватает. Другое дело, когда мы говорим о том, что после этого те, кто станут исследователями, разработчиками, те, которые действительно основной вклад внесут в экономику знаний, конечно, они должны заканчивать магистерские программы, может быть, даже не одну, а разные тоже с перерывами. И именно в магистерских программах должно быть углубленное изучение предметов, приобретение навыков научной работы, самостоятельной, креативной. И в этом смысле расщепление высшего образования, оно и во всем мире идет, но здесь не просто наше копирование, а здесь действительно подложено под современные тенденции развития, под соответствие потребностям и рынка труда, и экономики, и социальной сферы. Да и ребята, на самом деле, с 3-4 курса все работают. И это замечательно, и надо дать эту возможность, потому что иначе просто не успеваешь за темпом преобразования. Я хотела сказать, например, что кажется, что у нас, допустим, инженерные вузы не переходят. У нас 15 вузов инженерных уже несколько лет отрабатывают вот эту вот систему двухуровневого образования.
И магистратура, бакалавриат.
Да, и это ведущие вузы в своих направлениях, в энергетике, в авиастроении, в металлургии. Поэтому работа идет. Хотелось бы, чтобы она шла другим масштабом, другим темпом. Да, конечно. И изменила бы и менеджмент в вузе, и преподавателей, и заставила преподавателей, конечно, очень сильно осовремениться.
Спасибо. Сергей Николаевич из Рязани к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать свое такое мнение, поскольку мне уже 9-й годик. Я знаю, что такое высшее образование. Сам два, так сказать, учебных заведения кончил высших. Но знаете что? Чтобы сапоги точал сапожник, а пироги пек пирожник. Чтобы образование высшее было заказное, чтобы промышленность, наука заказывала себе специалистов. А уж кто там хочет сверху этого, пусть платит деньги.
Спасибо, Сергей
Николаевич. Спасибо, вы правы, мы согласны, что обязательно должен быть заказ, должно быть партнерство развивающейся экономики, бизнеса вместе с вузами, конечно, и в том числе и финансовое партнерство, но главное, что содержательный заказ должен идти, конечно, от предприятий.
Давайте теперь подведем все-таки некоторые итоги того, о чем мы говорили, и скажите, как вы думаете, в следующем году, давайте назовем самые главные задачи в образовании, в средней школе, в высшей школе, которые нужно будет решить? Как нужно коротко доработать законы и какие проблемы нас ждут в следующем году неотложные?
Мне кажется, что Ирина Абанкина. Одной из ключевых задач следующего года является все-таки серьезное реформирование системы оплаты труда. Не просто механическое повышение, которое съедается инфляцией, но нам нужно действительно обеспечить учителей достойной зарплаты, стимулировать качество, поддерживать тех, кто умеет качественно работать и развиваться. Но сегодня ведь в рамках национального проекта эта идея делается. Сегодня есть идея, и она отрабатывается. Там много споров, они правильные, они жаркие. Учителя, спасибо, им подключились к тому, чтобы это все обсудить. Но разделить зарплату на базовую, гарантированную часть, которой действительно оплачиваются уроки, вся внеурочная деятельность, плюс все социальные компенсационные выплаты, которые должны быть, и она должна составлять примерно 70%, и не менее 30% стимулирующие выплаты, поощрительные, за результаты достижений. Спрашивается, чей результат? Да учащихся. Самих школьников, выпускников вузов. Вот если выпускники достигают хороших результатов, педагог за это действительно должен получать дополнительное вознаграждение, потому что он подготовил тех, кто сегодня конкурентоспособен. И это сложные задачи. Наверное, это приведет к дифференциации в зарплате учителей. Многие учителя к этому не готовы. Учителя не готовы к внешней оценке их деятельности.
И они к тому же не готовы к некоторой конфликтной ситуации внутри самого коллектива.
Когда не один учитель работает в школе, а педагогический коллектив. У каждого роль в этом коллективе. Разрушить коллектив никак нельзя. Имидж школы коллективом создается. Поэтому это трудные задачи. Но на следующий год мы должны их решить. Мы должны понять, что учитель и социально, и экономически – это важнейшая фигура в нашем обществе. Должны научиться его снова ценить, уважать и обеспечить условия для развития. Потому что, конечно, нищий учитель – это просто
спасибо, Татьяна,
катастрофа для меня. Я бы, конечно, хотела сказать, что мы вот на этот путь тоже встали, делаем только первые шаги, и обязательно надо продолжить. Это поддержка инноваций. Поддержка инноваций в высшей школе, инновационных программ, научных исследований. Это поддержка инновационных школ, это поддержка, как бы сказать, экспериментального творчества учителей, педагогов, в конце концов, даже и руководителей. Поэтому это позволило нам удерживать какой-то темп обновления и действительно сегодня отвечать современным запросам и вызовам не только российским, но и международным, чтобы не терять свои позиции, хотя бы их попытаться удерживать.
Ну и расширить надо, конечно, возможности семьям оплачивать свое образование, то есть дать возможность реально получать образовательные кредиты.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче заместителя директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину и директора Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяну Абанкину. Координатор программы Марина Стауна, за режиссерским пультом был Дмитрий Налитов, передачу вела Ольга Орлова. Я хочу напомнить, что в 14.00 сразу после выпуска новостей у нас в эфире повтор программы Александра Генниса «Американский час».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».